Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет, Константин. Здравствуй.
Здравствуйте.
Про шаманов и татуировки.
Продолжаем языческие посиделки, да.
Да, как это хорошо, черт возьми, языческие посиделки.
Еще не одна серия у нас впереди. Про тату сейчас закончим, начинаем дальше. Там много всего будет интересного и яркого. Раскрасим ваш серый Питер яркими красками шаманизма. Значит, кто не смотрел предыдущие, смотрите, иначе вы уже ничего не поймете. Слишком все сложноватенько будет выглядеть. Значит, разобрали картинки, разобрали историю, как происходит сегодняшний день, что нужно делать, как стать шаманом, как стать его.
Я краткое содержание все-таки в двух словах обязан сказать, потому что значит неправильно. Мы начали разбирать, получается, в позапрошлом ролике вообще, что такое языческая традиция в Юго-Восточной Азии, ну и шире в Азии. Просто в Юго-Восточной Азии она сохранилась наиболее живо. Что такое языческая традиция? Откуда она взялась? Как она перемешалась с индуизмом, а потом буддизмом? Как они туда?
Так это не позапрошлое, это 3 ролика назад было.
Даже 3, да?
Да.
Точно, точно, правильно, 3. Я просто как по дням обычно считаю, что за день вот это я все и помню. Короче говоря, значит, дальше мы разбирали уже моменты, конкретно связанные с фактурой, о которой мы говорим. То есть мы говорили о происхождении амулетов, священных татуировок, священных вообще изображений. Ну, татуировка – понятное изображение, которое наносится на человека. Такой нарисованный на человеке амулет. И генезис. А в прошлый раз, вот конкретно теперь уже точно в прошлый раз, мы разбирали моменты, связанные с происхождением и основными мотивами самого сакьянта, то есть магической шаманской татуировки. Теперь мы переходим от татуировки к тем, кто ее наносит. К шаманам, правильно я говорю?
Да, да.
Вот.
Я почти 20 лет это все изучаю, причем у меня были разные периоды. Сначала я просто интересовался, ну, как мы любим что-то изучать и углубляться в какую-то культуру, расспрашивал. Потом я по просьбе, то есть я много лет работал гидом, да, живу 20 лет в Таиланде. По просьбе туристов, когда они каждый раз говорили, а скинь нам, пожалуйста, картиночки, какие он там бьет, и описание. Я когда там сотый раз уже скинул, мне сказали, а сделай группу ВКонтакте. Я сделал группу. И туда стали добавляться люди, добавлялись, когда там их добавилось уже несколько десятков тысяч, мне стали писать «отвези нас», да, в качестве переводчика. И был какой-то период, наверное, года 3-4, когда даже для меня это была подработка, то есть я работал гидом, каждые выходные я проводил мастера, привозил к нему людей, брал за это небольшую денежку. Потом как бы этот доход для меня перестал, ну как бы перестал быть значимым каким-то, потом перестал быть совсем вообще, в принципе, значимым, но я продолжаю общаться с мастером, все изучать, переводить книги, писать статейки, записывать видосы, брать интервью у мастеров, у этого в частности. Просто это уже как хобби именно изучение этнографии, антропологии, да, потому что культура очень богатая, интересная. Поэтому я об этом кое-что знаю, так, чуть-чуть. Значит, мастер говорит, и все мастера шаманы сакьянта, сейчас я про них тоже немножко подробнее расскажу, сколько их, какие они, у кого какая особенность, говорят на тайском, на английском из них никто не говорит вообще, их всего вообще таких серьезных, которые прям все соблюдают, все делают правильно, их 3 всего, да, их много, собственно, не может быть, потому что культура наисложнейшая, вы сейчас по картинкам-то, наверное, уже в прошлый раз, вернее, вы поняли, что она довольно сложная. И все термины, которые они используют, это, как правило, санскрит, то есть это даже не тайский, поэтому очень интересно, что не все тайцы, которые приезжают к нему, понимают, что он, какие термины, то есть он, допустим, говорит там санэй, они спрашивают, что это такое, санэй – это привлекательность сексуальная, да, они спрашивают, что это такое, он им объясняет уже на тайском, хотел сказать по-русски. Так вот, начнем с самого начала, как становятся шаманами, как передаются эти знания. Культура на 100% сугубо устная. То есть она не письменная. Вы скажете, а как же вот в прошлый раз вы показывали какую-то книжку, ты ее переводишь вроде, да? Это какой-то дворянин, антрополог-любитель, этнограф, собрал инфу, выпустил такую книжку очень ограниченным тиражом, больше в принципе нету. Потом кто-то скажет, а я был в Таиланде в книжном магазине, видел там на полке про сакьянт. 5 книжек. Это все фотоальбом. Я их все покупаю обязательно всегда. Там обычно 1,5 страницы вступления, где информации ноль. Вообще ноль. а все остальное просто фоточки, описание. Ну, то есть, такой легкий, хороший способ заработать денег. Поехал, пофотал, там 3 дня в храме посидел, сделал такой большого формата альбом и, в принципе, продавай, да?
Но если бы мы говорили о письменной культуре, мы бы имели в виду, что не кто-то о них написал книжку, а что они сами написали книжку. Вот твой мастер Ачан Коп. Вот если бы он издал полное собрание сочинений в 20 томах про Сакьянта, вот это была бы уже письменная культура.
Ему некогда, да.
Ну, вот я о чем и говорю. Значит, ну, или заставил бы кого-нибудь и прямо сказал, пиши то, то и то. Это в любом случае была письменная культура. Если был бы мануал, это уже был бы вопрос письменной культуры. Был бы какой-то, ну, не знаю, был бы какой-нибудь священный текст конкретно, который они бы сами для себя выпустили от лица какого-то значимого для себя святого там из прошлого. Вот тоже это была письменная культура. Если кто-то о ком-то что-то пишет, прошу прощения, про аборигенов в Австралии написано столько, что, наверное, там на 300 огромных книжных шкафов и не хватит места. Но, однако, мы же не сможем сказать, что у аборигенов Австралии какая-то письменная культура. Нет, конечно.
Ну да. Вот, то есть, да, это они должны в письменном виде от учителя к ученику передавать это все в виде каких-то справочников или учебников. Этого в природе не существует вообще. То есть, культура устная, она передается или при храме от учителя к ученику. Сейчас расскажу, как становятся учениками. Или от отца к сыну. Вот мой шаман как раз типичный пример передачи знаний, то есть, как было дело. Он учился в художке, был школьником, да, значит, старшеклассником. Учился в художке, очень хорошо рисовал, пришел в монастырь молиться, его поймал за руку монах и сказал, что у тебя по карме в этой жизни так называемая отработка. Это когда ты в прошлой жизни накопил всяких негативных деяний, ну или в нескольких жизнях, да. И в этой у тебя будет выплата. Выплатить можно по мнению, вот, кстати, я не знаю, классический буддизм, который ты изучаешь, и практический буддизм, который сейчас в Юго-Восточной Азии, отличается или нет. По мнению тамошних местных буддистов, выплата может произойти 2 способами. То есть, избежать ее вообще нельзя. Вот это вот, кстати, ситуация, что мы пошли к монаху, он побрызгал нас святой водой и почистил нам карму. Это невозможно. От выплаты никак нельзя уйти. Но, по мнению местных юго-восточно-тайских и не только тайских буддистов, можно изменить форму выплаты. То есть, смотри, если у тебя в этой инкарнации, значит, суждена выплата над тобой повисла, да? Вообще там как? Считается, что каждый раз, когда мы совершаем какое-то негативное деяние, наврал маме, что в школе все хорошо. Не смог доесть пельмени до конца, например. Убил комара, да? Там побил кого-то в школе, у тебя над головой висит некая чаша, куда капает капелька, капает, 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 и в этой жизни, как правило, карма нас не настигает, выплата,
она так называемая. Она не как правило, она никогда не настигает.
Да, да. Вот опять же, это заблуждение, которое, видимо, тоже продиктовано Голливудом, наврал маме, вышел во двор, споткнулся, упал, да, карма, все. Нет, в этой жизни, то есть, эта чаша висит над нами, туда капает, капает, капает. В следующей жизни, вот, кстати, почему я к буддизму довольно хорошо расположен, потому что это единственная система, которая нормально, доходчиво, хоть как-то вменяемо объясняет, почему дети могут заболеть раком, например, да? То есть, не знаю, комарика убил, последняя капля капнула, вот эта вся чаша черного зла, энергии негативной на тебя выливается, и вот этот шаман увидел, что
у него... поводу классических представлений. Во-первых, это очень сложно сказать, что такое классические представления. Но если уж мы скажем там вот прям совсем эту самую от Хераваде, то есть исходном, изначальном, самом древнем буддизме, то никакой отработки, конечно, быть не может. Ну, в смысле того, что ты специально ничего отрабатывать не должен. Вся твоя жизнь последующая, вот следующее перерождение – это отработка сама по себе за все предыдущие. То есть, все, что с тобой было, в принципе, оно происходит не просто так, а потому что ты когда-то делал что-то хорошее или что-то плохое. То есть, ты уже по факту рождения начинаешь отрабатывать вот это вот все. Другое дело, я отлично понимаю, о чем тот дяденька говорил.
Монах.
Да.
Он потом был возведен в лик святых, его зовут Лунпунай. Святой дедушка Най.
О, Лунпунай.
А Най – это же какой-то…
Князь.
Князь, да.
Да. Ну, даже, наверное, не князь, правильно сказать, а князёк, боярин, потому что да. Совсем-то князь-то Ранжа будет, угу. Конечно, а Най – это у него там, ну,
извините, перебил.
Пониже рангом. Да, так, короче говоря, дяденька умный, и постиг многое. Поэтому он посмотрел на юного Ачан Коба, тогда еще никакого не Ачан, Ачан – это учитель,
да,
просто на Коба. А по-настоящему его зовут какой-нибудь…
Мы не знаем.
Сурья Пратамнапорн Барамрамарамнук.
Да, да, примерно так, я думаю.
Короче говоря, посмотрел и понял, что вообще-то он такого накопил у себя за прошлое, там сколько у него было перерождений, что прямо сейчас вот у него есть серьезные шансы, что с ним вот эта его жизнь будет очень нехорошая, совсем нехорошая. Угу. И он решил помочь молодому человеку, сообщив, что вообще-то это нехорошее можно самому себе выбрать, какое нехорошее с тобой будет. А да, именно ты будешь, например, очень дохрена вкалывать и вообще не видя белого…
Выбрать форму выплаты.
Да, да. Не видя белого света, будешь наносить добро, угу, таким образом обеспечив себе следующее более благоприятное перерождение.
Да, поэтому, то есть, вот там, в буддизме, можно выбирать форму выплаты, поэтому, например, я когда был монахом, к нам в храм приходили люди на выходных, там, в субботу утром приезжает мужик, говорит, я хочу немножко расплатиться, вот у меня есть машина, чё, кого куда нужно отвезти, там какое-то паломничество, на молитвы, в магазин сгонять, еды вам привезти, давайте я все сделаю. Вот, причем, что интересно, я думаю, это отклонение от нормы буддизма, да, но вот там оно принято, ты можешь отработать за другого человека.
Вот это, конечно...
Когда для умер король Рама IX, у меня просто, ну, как бы несколько бизнесов, у меня в том числе есть туркомпания, да, и у меня там работает 6 или 7 водителей, я сейчас точно не скажу, они все взяли выходной, и 2 или 3, или даже 4 дня, я не помню, опять же, работали бесплатно таксистами по городу, денег с людей не брали, и эту всю отработку они просто, ну, ты говоришь всем окружающим, что я 4 дня сейчас буду работать для кармы Рамы IX, который умер, чтобы ему было полегче попасть в нирвану. И так сделал полстраны реально. У нас сотрудница-секретарша ушла с работы несколько дней и в каком-то госпитале кому-то помогала, там какую-то еду для больных что-то разносила, тоже для того, чтобы Рама IX было полегче попасть в нирвану.
Вот это, конечно, для классических буддийских представлений это очень, очень сложно. Очень сложно бьется, так сказать.
Ну, вообще никак не бьется.
Ну, просто потому, что карма твоя, и расплачиваться твоя будешь только ты.
Да, то есть, даже дети за тебя страдать не могут никак,
нет,
вообще выплачивать.
Нет, нет, нет.
Вот, и ты можешь выбрать, вот, собственно, он ему предложил выбор, говорит, смотри, у тебя, говорит, это вот в это рождение, у тебя над тобой висит чаша, она уже почти полная, сейчас капелька, и все. Ты или умрешь в муках в возрасте лет 25, или тебе нужно всю жизнь служить людям. Он говорит, а как служить? Тот говорит, ну, можно там больных, смертельно больных досматривать, можно в детский дом пойти волонтером, можно... Что ты делать-то умеешь вообще? Он говорит, а я хорошо рисую, я художник. Он говорит, а, отлично, а я мастер по сакьянту, я уже подслеповатый, ну, то есть, он плохо видел уже. Он был монахом, да, то есть, лысый, в оранжевой тряпочке, а мальчик был просто мальчик, мирянин. И он говорит, мне как раз нужен ученик, давайте я попробую поучить. Далее, по легенде, но это вот мне сам Коп рассказывал, что когда они стали заниматься, он начал осваивать материал со скоростью раз в 10 быстрее, чем обычные люди. Ну, то есть, образно говоря, ему показывают мантру и как рисовать. Он берет, запоминает, сразу начинает рисовать на память. И типа выяснилось, опять же, мы сейчас как атеисты, но люди, которые разбирают народные традиции, да, разбираемся, рассказываю я, что в прошлой жизни он уже учился этому, и он уже умеет. И он материал, который обычно у людей уходит несколько лет, он освоил за 7 месяцев. Вот. И сначала он набивал последующие... то ли 12, то ли 15 лет при храме, то есть, прихожан принимал мастер сакьянту, у которого уже было плохое зрение, он на человека смотрел, обычно он еще там за руку берет, чтобы понять, есть ли у человека сглазы, порчи, что ему надо добавить, чего убавить. Допустим, мне он сказал, что мне нельзя больше добавлять энергии амнат, это уверенность в себе, потому что я стану охреневшим. Не смогу полноценно общаться с людьми. Вот. И у меня типа не будет ни бизнеса там, ни как бы... То есть, коннектинг с людьми у меня пропадет совсем. То есть, он смотрит, кому чего надо добавить. Очень часто, знаешь, я очень любил, когда было свободное время, приезжать, заниматься, просто сидеть и слушать. Сидеть с учителем упанишады, да? И вот приезжает человек, говорит... Мне нужна мантра денег. Он говорит, а у тебя какая цель? Больше зарабатывать? Он говорит, нет, тебе нужно избавление от лени и мантра удачи. А мантра, ну, сама по себе энергия денег у тебя уже есть. Ну вот, считается, что чтобы это видеть, нужен некий дар. Как определяется дар, я не могу понять. Мне мастер очень много раз говорил. Ну, представь, я к нему отвез, может быть, 10 тысяч человек за последние там, 18 лет, да? Последние года полтора я сам не вожу, у меня теперь есть прямо в компании на должности специальный человек на зарплате, который продолжает возить к нему. Почему? Финансово я выхожу совершенно полностью в ноль. Но эта девушка, она из Питера, кстати, ваша землячка, Ксюша, ты ее знаешь. Она приводит книжки, приводит статьи, и, в принципе, мне сам шаман сказал, что да, ты можешь это бросить, но похоже на то, что это твоя выплата. Если ты не будешь этим заниматься, помогать людям, то ты выплатишь по-другому. Я говорю, а как по-другому? Он говорит, слушай, ну вариантов много, хочешь попробуй, потом мне расскажешь. Может, с мотоцикла рубанешься, или там у тебя бизнес разорится, или заболеешь чем-нибудь. Я решил не пробовать, ну и опять же, мне интересно, да. Ты как бы оценил объемы материала, который мы перевели, и там довольно все интересно и много всего веселого. Так вот, если у человека дар, он определяет на глаз. Какие у него мерки для определения и как
он определяет? Какой у него?
То есть, я вот с ним сижу, приезжают, допустим, русские какие-нибудь тетеньки, говорят, здравствуйте, мне сказали, что у меня дар, мне надо его усилить. Он смотрит и говорит, нет, у тебя дара нет, следующий. Вот, приезжает, говорит, у меня порча, ее надо снять. Он смотрит, говорит, нет, у тебя порчи нет, следующий. Часто начинают спорить, даже плакали иногда. В основном в России, видимо, после 15 сезонов битвы экстрасенсов почти у каждой тети есть глаз или порча. Если она весит 100 килограмм, не может выйти замуж, то это не потому, что она весит 100 килограмм, а потому, что у нее порча. Ее надо срочно снять.
И 100 килограмм-то, потому что порча, кстати. Вот. Но другая.
И, кстати, тайки тоже не сильно отстают в этом плане. У каждой второй, которая приезжает к нему, есть обязательно порча с глаз, проклятие, родовое проклятие, венец безбрачия и все остальное. То есть, с этим все в порядке у всех. Вот он это определяет на глаз, и я сидел рядом с ним много лет, да, и он говорит, смотри, вот у этой тети дар есть. То есть, его действительно можно усилить. Вот у него есть действительно порча. Но я, опять же, скажу тебе, за 18 лет людей, у которых он сказал, что действительно есть порча, было два. Два вообще. А так вот, которые сами на себя говорили, что у меня точно порча. Нет, я не ленивый. Я не тупой. У меня ничего не получается. Не потому, что я лежу на диване, потому что у меня порча.
Нет, ты тупой.
Да. Ну, то есть, в день он принимает несколько десятков людей, из них у половины порча, которой на самом деле, по его мнению, нет. То есть, это для меня осталась загадка, как они это определяют. Он говорит, а я вот вижу, типа, я не могу объяснить, а просто вижу и все.
Я так полагаю, что это, как бы это мы должны были сказать... Доморочный психолог, а может быть, даже психиатр.
Мухи пошли. Не знаю, тем не менее, вот этот вот.
Ну, просто ты говоришь, что ты к нему привел условно 10 тысяч человек. 10 тысяч к нему сами приехали. А еще он до этого 15 лет сидел в храме. И сколько там к нему людей пришло?
С историями своими.
Со своими историями. Да. Когда у тебя такая выборка статистическая, то ты можешь довольно уверенно сказать, да, что, братан.
Ну, это как офицер в армии, например, да.
Конечно.
То есть он сидел с учителем. Учитель сказал ему сразу, что у тебя есть дар, ты будешь видеть это все, я тебя научу, расскажу, как, объясню. Вот. Он сидел с учителем, учитель беседовал с прихожанами, говорил, тебе вот это, тебе там ящерку и льва, садись. А коп набивал, но сам не наговаривал, наговаривал учитель. Потом учитель умер, и вот считается, что часть его дара, вот этой силы после смерти перешла к нему, но она может перейти к тому, у которого есть способности. Допустим, к нам с тобой она не перейдет, у нас их, ну, у меня нет точно, у тебя, может, есть, не знаю.
Я тоже хорошо рисую.
Вот, ну, значит, у тебя есть. Вот, значит, и он стал бить сам. И вот он, получается, сейчас ему уже под 70, он 16 лет, только бьется кьянт, он известен на весь мир. В русском интернете, пожалуй, только я, там еще есть несколько людей, которые пошли по этому пути, но они решили, что не стоит учить тайский язык и санскрит, тем более. Просто им очень сильно деньги нужны. То есть, они тоже пытаются работать проводниками, посредниками какими-то. Вот. Значит, он всю жизнь проводит дома. В английском интернете, если набрать Ачанкоп, там огромное количество статей, ссылок, всего. Поэтому к нему люди со всего мира летят. Из США, из Европы, так и из Израиля, из Японии, из Кореи. Вообще отовсюду. Реально, он не покидает дом. Почему? Потому что...
Некогда.
Он сейчас нет, все намного интереснее, сложнее. Он сейчас производит выплату. То есть это его способ выплачивать, сидеть дома, помогать людям, бить им тату каждый день с 6 утра до часу ночи. Если он покинет дом, и в это время к нему приедут люди, которым нужна помощь, это негативная карма, и выплата не будет произведена. Вот. Если выплата будет произведена, то есть он до самой смерти должен сидеть и бить, собственно, как он и бьет, да? А, причем у него уже возраст, естественно, здоровье, он раза только на моей памяти раза три за последние несколько лет падал в обморок от переутомления, потому что ведь каждый человек, который к нему едет, он считает, что его история уникальна.
Нужно с ним обязательно поговорить.
Вот, нет, даже не так, он принимает желательно по записи, то есть ты звонишь ему, говоришь, я прилетел на 3 недели, или там я таец живу в Чингмае, приеду в Бангкок на 10 дней, когда вам было бы удобно. Он говорит, мне будет удобно в среду в 5 вечера, например, да. Но каждый человек считает, что его история уникальна, поэтому он едет без очереди. И вот он в день по записи принимает 20 человек и еще 15 без записи. На каждого тратит минимум часик хотя бы. Вот как бы все, там ничего не... То есть, уже суточный лимит, да, а в сутках всего 24 часа. Да. На моей памяти, опять же, почти 20 лет назад, когда он был помоложе... Он не спал там четверо суток, например, он просто кофе пьет вот такими стаканами, энергетики и ничего не ест, потому что если ты поел, у тебя теряются некие якобы способности что-то видеть. Вот. И получается, что вот он мне прям сам рассказал, что эту жизнь он всю до самой смерти бьет, потом, когда у него, допустим, упало зрение или стерлись суставы, потому что это же ты сидишь, постоянно совершаешь вот такое движение.
Мелкая моторика,
да,
очень напрягается.
Суставы стираются, пальцы. После этого его сын великолепно уже бьет, но у сына якобы нет вот этого дара, чтобы наговаривать. То есть, он будет просто сидеть, говорить тебе это, тебе вот это. Сына бил, он будет наговаривать. А потом, когда он умрет, он родится... Вот об этом в Трипитаке я тоже не читал. Он родится в семье очень богатого человека и будет всю жизнь тусить. И потом он умрет последний раз и больше уже никогда не родится.
Это, конечно, очень интересно с Трипитакой. Это главный буддийский текст. Его последний оригинал хранится сейчас на Шри-Ланке, как раз там в самом главном их храме буддийском. Такого там, конечно, нету.
Нету. На последнее рождение богатой семьи нету. То есть, там умер и не родился.
Это, ну, там самое главное, что ты должен, наоборот, быть святым человеком. То есть, ну как Будда сделал ловко. Ну,
да, да, да. Обожраться мясо и умереть.
Да. Но при этом все остальное время он был офигеть какой замечательный святой. Сначала он так просто был мажор, потом он мажорство свое мерзкое бросил, как по легенде мы знаем. Принялся заниматься всем подряд вообще, там, значит, аскезой, и аскезил вообще лучше всех. Стал такой тощий, что чуть-чуть не отъехал. Вот. Потом занялся философией, стал философ лучше всех, потом, наконец, догадался, принялся сам что-то придумывать, и опять же придумал лучше всех, потом принялся медитировать, и уже почти все. А тут раз и решил, что нет, пойду людям помогать, пошел людям помогать, рассказывать, что придумал. И вот уже там в глубоком преклонном возрасте вот он достиг пара нирваны, это полная нирвана, и вот он закончил, так сказать, свой круг перерождений.
Ну, ты видишь, там, видимо, произошло наложение буддизма на индуизм и язычество, поэтому появилась еще одна реинкарнация, которая обязательно должна быть, но в Трипитаке об этом ни слова не сказано. Вот. Естественно, он ведет всю жизнь совершенно особенный образ жизни, то есть это постоянные молитвы, чтение мантр, никаких там тусовок, гулянок, алкоголя, он ест мясо. Почему-то большинство людей, которых я к нему привожу, уверены, что мясо он не ест. Он ест мясо, вот, не путешествует, не занимается спортом, потому что просто некогда, с утра до ночи бьет тату, люди летят со всего мира. Как бы далее. Вот он стал мастером. Да? Вот он сначала упанишадил вместе со своим учителем, учитель умер, передал ему, значит, силу, он стал мастером. Вот смотри, тут у нас как раз яркий пример. Он получил от учителя, который не являлся его родственником, а он передаст своему сыну, который является его родственником. Считается, что сейчас у него, да, дара нет, потому что он молодой, ему всего лишь там годиков 45. Вот. И он типа молоденький еще. С возрастом у него появится эта сила, и он передаст ему окончательно при смерти, в момент смерти или уже какого-то окончательного отхода от дел дар, и тот станет тоже учителем. Значит, сейчас... Особенно после визита Анджелины и половины Голливуда, значит, на Сакьянд, мастера появились везде. В каждом районе, в каждом квартале, в каждой деревне, на пляже, возле каждого отеля бьют Сакьянд. В Камбодже вообще тату-салонов полно. Кстати, в России, в Новосибирске, в Питере, в Москве есть тоже мастера Сакьянда.
Вот. У меня есть знакомый мастер-татуировщик в Москве. Он очень хороший художник, в самом деле. Ну, и мы сколько уже знакомы? Ну, порядочно мы знакомы. Не как с тобой, ну, лет 10 точно. И года тут 3, наверное, назад я ему говорю, вот там Сакьян, такая тема.
Он говорит, а я делаю.
Я говорю, слушай, я ее делаю давно, делаю, а что там делать? Ты говоришь, там это же синева обычная, там тут штрих, тут штрих. Я такого говорю.
Тут два крючочка и тут кружочек.
Я этих Сакьянов, говорит, набил уже столько, ух.
Вот, но это все после Анжелины, потому что изначально, когда я искал, я узнал про эту культуру, в первую очередь, как про военную, а все, что касается военной и древней культуры, нам очень нравится. Я решил изучить и пытался найти мастера. Я потратил 2 года. И как бы я не мог найти, потому что в радиусе от Паттайи, там, не знаю, на 200-300 километров ничего подобного не было. А сейчас в самой Паттайи мастеров штук 20, наверное, минимум. Вот. Значит, какие критерии? Во-первых, нужно знать и читать, и писать эти мантры. Они, естественно, их не знают, не читают, не пишут. Следующий момент. Такие янты набиваются только вручную, потому что... Магия, ну, некая магия мантр или заклинаний, которыми являются мантры, по сути, это вибрация, тембр голоса, если ты их правильно произносишь, он меняет какую-то ауру или судьбу человека, и дает ему какую-то энергию, что-то забирает. Так вот, если их неправильно прочесть, все будет разрушено. Если ты набиваешь, а он как, он бьет такой длинный-длинный иглой, про иглу сейчас расскажу, и в этот момент шепотом тоже читает мантры, потом все наговаривает еще раз, их прочитывает. Так вот, машинка-то она вибрирует, она жужжит, и считается, что вот это жужжание полностью все сводит на нет совсем.
То есть только крафтить можно.
Только руками, причем игла, ты не можешь пойти спицу заточить на точиле и начать бить, да? Эту иглу делает другой специальный шаман или монах-шаман.
Иглодел.
Да, то есть он может заниматься там, ставить домики духов, снимать порчи, делать вот эти иглы, да? Игла делается по лунному календарю, это может занимать до 2 лет. Она специально там наговаривается, потом где-то хранится, в месте, где много читают молитв и ставят там благовония, ну, как правило, это алтарь некий, да? Потом она опять наговаривается, ее там проковывают специально полнолуние, вытачивают там на восходящую луну и все на пребывающую, да? И есть такое правило: один мастер, одна игла. То есть игла не меняется, всем бьют одной и той же иглой. Да. Но опять же, смотри, вот ты видел, сколько у меня забито, у всего моего окружения, у всех сотрудников, у многих друзей, у многих наших общих друзей, которые бывали у меня там в Таиланде забиты, даже из викинговской тусовки, уже не один десяток человек имеют сакьянт. Все сдавали анализы, у всех все в порядке. Как это объясняется? Во-первых.
Он ее спиртом поди чистит.
Сейчас объясню, да. Ну, то есть, опять же, я не врач, я не могу прям на 100% утверждать, что да, это вот поэтому. Но такая версия, что игла настолько тонкая, он ее натачивает под лупой, она примерно, она тоньше человеческого волоса. То есть, невооруженным глазом кончик иглы ты не видишь, он настолько тонкий. Поэтому, получается, травмы такие, что кровь через них не вытекает. То есть, тату получается бескровная, крови нет вообще, хотя краска под кожей остается. И плюс он все протирает спиртом и иглу, и кожу, и игла не полостная. То есть там полости нет.
Понятно, внутри. Понятно.
Считается, что именно поэтому инфекции не передаются, и типа заболеть таким образом невозможно. Но опять же, я не знаю, правда нет, я только знаю, что я и многие из моего окружения имеют сакьян, мы сдавали много раз анализы, у нас ничего нету. А почему мы сдаем анализы? Потому что иностранцы, проживающие в Таиланде, как и любые другие иностранцы, работающие за границей, даже и в России, раз в полгода обязаны сдавать анализы на всякие сифилисы, триперы, ВИЧи, гепатиты. Это условия выдачи рабочей визы обязательно. Угу. То есть без этого вообще никак. Вот, с этим тоже понятно. То есть, и есть такие типа самозванцы, которые бьют машинками, есть, чтобы придать какой-то антуражности, даже есть пляжные шаманы. То есть, там мне постоянно шлют фоточки, привет, посмотри, что-то написано, я набивала на пляже, там бродячий шаман не набил. Бродячий шаман, значит, хлобыснул там этого Рома, пошел туристов, значит, набил им какие-то крючочки, и ему заплатили деньги. Я сам не беру на себя как бы такие вот нагрузку читать это все, да, потому что я же могу ошибиться, это же не мой родной язык. Я или я еду, или вот помощница, когда переводчица едет к мастеру в очередной раз, показывает ему фотки на телефоне. 100 из 100 случаев там просто крючочки, которые немножко похожи на санскрит. Но это не санскрит, и вот из России мне очень много тоже шлют, особенно девочки, вот эти 5 опор, которые у Анжелины на плече набиты, Там что здесь написано? Ничего. Просто крючочки. Ну, вот как китайские иероглифы мы с тобой сейчас нарисуем. Да, они будут похожи на иероглифы, но они не будут ничего означать. Это будут не иероглифы вообще. Такая
ситуация. Я знаю несколько иероглифов наизусть.
Я нет. Ни одного вообще. Я помню человек и дом. И все, потому что они очень простые. Так, далее. Вот, собственно, стал мастером. Игла. Как отличить мастера от немастера и какие они вообще есть в данный момент? Я знаю, что есть в Бирме несколько, но я, к сожалению, с ними не сталкивался, потому что Бирма до недавнего времени была закрытой страной. Есть в Лаосе парочка, общался с ними, но как зовут, не помню, они не особо известные. В Таиланде их вообще 3 из 1000, которые набивают везде якобы с океан. Вообще настоящих 3. Почему? Тут все проверяется очень просто. Во-первых, он не покидает дом, он ведет правильный образ жизни, он может спокойно прочесть и написать вот эти вот мантры, не заглядывая ни в какие учебники, он не пользуется какими-то штампами, переводнушками. Я даже видел, знаешь что, силиконовые трафареты. Вот как печати делают, ну, вот такого размера, да. Он чернилом мажет такой... Хыщ, там, да.
И давай бить.
И то, что там мантра одна и та же для всех, как бы, ну, как, в чем проблема. И пробивает, да. То есть, это все не настоящее. Я объехал очень много, с ними беседовал. В лучшем случае они бьют без трафаретов, но строго по картинке. То есть, вот что написано на картинке, которую я тебе показывал, он там мантры не меняет. Это неправильно, так не должно быть. Потом видел много раз, сидит, бьет машинкой, рядом пиво, он там пьет пиво, бьет машинкой, так тоже не бывает. Не бывает, чтобы какой-то настоящий мастер с океана куда-то поехал на гастроли бить в Москву, в Новосибирск, в Нью-Йорк, в Лондон, в Лос-Анджелес. Он не может этого сделать. Почему? Потому что люди, которые приедут к нему в это время...
Время потратит, да.
К нему не попадут, и это будет негативная ситуация, история для его кармы. А он, в первую очередь, работает для себя. То есть, это, по сути...
Эгоист разумный.
Да, путь эгоизма. То есть, он себя спасает, он о нас заботится уже вторично. Да? Так вот, есть первый. Это зовут Ачан Нын. Нын – это один. Это монах. Они все в возрасте. В принципе, он в возрасте живет в монастыре, который называется Ват Бан Пра. Ват – это храм, Бан – дом, Пра – монах.
Дом, храм, монаха.
Храм, дом, монах. Дом, храм, монах. Да, такое. Там как бы именно вот мастер, который определяет, кому что делать, наговаривает... Он один, и у него много-много там подмастерьев, которые бьют то, что он сказал. Поэтому очень большая пропускная способность. Поэтому мы имеем там уникальную возможность посмотреть просто, значит, событие, которое выглядит сначала, на первый взгляд, как какая-то сатанинская оргия. Это Вайкру Ват Бан Пра. Я сейчас расскажу попозже подробней. Вот, это первый. Значит, в чем его особенность? Он монах, поэтому он не может ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах трогать женское тело. По трипитаке так. Тут ничего не сделаешь. Но так как после Анжелины было очень много девочек, которые хотели тату, как у Анжелы, и они были, естественно, не только из России, а со всего мира, то желание заработать, оно как бы...
Оборола.
Чуть-чуть изменило трипитаку. И оказалось, что там между строк написано, что если одеть перчатки резиновые, то уже трогать женщину можно. Это же не прямой контакт.
Ну, конечно, нет. А чего?
Вот. А другие монахи из других храмов смеются и говорят, что... Опять же, ребята, это не мое мнение, это я просто рассказываю, передаю. Да? Смеются и говорят, что если одеть другую резинку на другое место, то тоже прямого контакта не будет. Никаких проблем. То есть, я поэтому подумал, решил к нему не ехать, потому что, ну, как бы это будет не полное погружение, а уже с небольшими
отклонениями.
Есть еще мастер...
А как же бить тёте? Им же бьют.
Так вот, он перчатки девает и бьет. А как по канонам бить, да, тёте? Шаман.
А, только шаман,
только
не монах.
Шаман, не монах, да. А другой, значит, который бил Анджелине и многим голливудским звездам, его зовут Ачану, учитель змея. Значит, вот он уже шаман, но с ним тоже такая корректировка произошла. Значит, у шаманов есть, у прихожан правила, я сейчас расскажу об этом подробно, которые мы должны соблюдать пожизненно. Да? Есть правило у мастеров. Вот одно из правил, значит, во-первых, не должно быть никакой нигде рекламы, то есть нельзя это превращать в бизнес. А этот товарищ после того, как у него была Анджелина, да еще не раз, да еще потом Брэд Питт с ней приезжал и все остальные, он много раз участвовал в ТВ-шоу, у него есть свои сайты, свои страницы в Фейсбуках, в Инстаграмах, он там, значит, плакаты какие-то, он занялся бизнесом, У него есть свой часовой бренд, часы с 5 опорами, там 5 опор, и над ними стрелочка крутится. У него там BMW, Mercedes, Ferrari, чего только нету.
Как сказано было в фильме «Снэч», какой индустриальный казачок.
Да, да, да. И вот есть такое понятие, как продать свой дар. То есть ты должен брать за свои услуги или вообще нисколько. А, как бы, ну тогда вопрос, на что ты будешь жить? Или ты должен брать какие-то посильные деньги, как, собственно, все и делают. Вот тоже Ачан Ын, да, он монах, ну хорошо, вот он будет. Почему-то у нас такое заблуждение, что если мастер настоящий, он не берет денег вообще. Вот как, а как он кушать? Как
бы, что кушать?
Что одевать, что кушать, где спать, там дети, внуки, как бы. Ну, то есть, мне сейчас пишут: нет, должен бесплатно.
Всё, это у нас очень любят.
Костя, как будешь жить?
Нам с тобой тоже регулярно пишут по разным поводам, что мы должны бесплатно. Что должны? Все должны бесплатно.
А, бесплатно проводить туры.
Бесплатно проводить туры,
курсы,
бесплатно
писать книги, ты бесплатно должен.
Да, да, да.
Вот. А где Клим Саныч будет жить? На снегу.
Похер.
Спать на снегу. Вот, значит, поэтому... Монахи вроде как бы бьют бесплатно, но они тебе говорят: дай сколько можешь, но лучше 500 бат. Угу. То есть, вот так выходит из ситуации. А этот стал брать десятки тысяч долларов. Там я сейчас в цифрах могу запутаться, но с Анджелиной он взял то ли 50 тысяч, то ли 150 тысяч долларов. И считается, что в этот момент, когда он свой дар превратил в бизнес, он его продал, и дара у него больше нету. Поэтому сообщество разделилось в Таиланде. Ну, те, кто для кого это религия, они изучаемый материал, как для нас с тобой, да, они разделились на две части. Половина, которая считает, что все, он дар продал, больше нет, к нему ездить не надо. Половина считает, что нет, даже несмотря на то, что он берет деньги, он все равно очень одаренный, сильный, могучий и волшебный. Вот. И вот третий мастер, собственно, Чан Коп, он смог пробалансировать.
Тут же можно как сказать... Господи, ну что такое 150 штук для Анджелины? Это как 500 бат для тебя. Угу. Так что вообще, считай, бесплатно сделал.
Баты это умножайте на 1,4, то есть...
На 2,4 сейчас.
Ну, на 2,4, да, в 2,5 раза почти больше. То есть, 500 бат – это 1300, примерно 1400 рублей.
Угу.
Так вот, и есть Ачан Коп, это учитель лягушка или учитель жаба. Он смог побороть, ну, видимо, опять же, потому что он религиозный, хочет нирвану очень сильно, да, то есть он верующий, он смог пройти сквозь все соблазны и не поддаться там никаким, то есть его при мне только, даже меня как переводчика просили поговорить с ним и уговорить его, зная, что я с ним много лет общаюсь, поехать в турне по Европе, в Москву, там, в Питер, в Киев, в Новосибирск, куда, в Японию, в Корею, куда угодно, там, допустим, 5 тысяч долларов в день мы тебе платим, а сколько мы берем клиентов, тебя не должно интересовать. Давай, вперед. Он никогда не ездил никуда, всю жизнь отказывался. Я думаю, что это было довольно сложно сделать. Вот. Плюс он ест мясо, но не убивает животных, естественно. Плюс он у него постоянно 40-50 собак. Он бездомных уличных собак подбирает, их лечит. Ну, а куда ему еще деньги тратить? У него дети уже взрослые, и внуки, уже даже правнуки есть. Вот. И плюс... Это немаловажно для европейцев, для россиян. С точки зрения эстетизма, я всех объехал, кто называет себя маломальским мастером Сакьянта в Таиланде, в соседних странах, почти всех, да, он бьет красивее всех. А при этом у него дар, наверное, ты как художник знаешь, как это называется, он тебе показывает в каталоге, ну, допустим, там, льва, который в квадрате, и там мантры, да, вот он такой. Ты говоришь, а я хочу вот такого. Он его масштабирует, но при этом... Он мантры пишет так, что в конце этой стороны квадрата мантра заканчивается. Без предварительной прорисовки. Вот как бы это реально талант.
Ну, рука набит, это не талант.
Это
очень круто, но это никакой не талант. Это только практика достигается, потому что он, знаешь, когда ты рисуешь там натюрморт постоянно, вот когда в художественной школе я учился, рисуешь там. Ковшин, яблоко, банан, гроздь винограда. Вот когда ты их нарисуешь 50, я тебе уверяю, ты этот кувшин сможешь отмасштабировать как угодно, абсолютно вот как хочешь рисовать без предварительной какой-то наброски, без, вот просто лист, кисть и сразу погнал. Все, потому что у тебя тут уже привычка просто есть.
Слушай, ну
есть... А они все типовые, это самое главное.
Есть очень много... шаманов в кавычках, которые тоже уже там по 20-30 лет этим занимаются, но они до сих пор сидят на трафаретах.
Они косорухи просто, ленивые, ну, вот и все.
А он оказался не косорухи. Вот, собственно, такая ситуация. И Поэтому их как бы вот получается всего три. Поэтому у них загрузка просто отчаящая. К ним едут люди тысячами, да, со всего мира. По поводу того, правда ли это действует или нет...
Я вообще с трудом себе представляю, извини, пожалуйста. Вот этот начальник ОП, он принимает... Ну, я просто видел, сколько к нему людей едет.
Ну...
А когда он детей-то успел соорудить? Это ж нужно ну, хоть какое-то время этому посвятить, в конце концов.
Ночью.
Блин, ночью.
Ночью. Не, смотри, опять же, вам тоже объясняю, да, что далеко не все люди приезжают, делают вот такие тату. Вот у меня есть там вот значок, который обозначает деньги.
Он бьется... Ты вот так покажи, наверное, я это уже видел.
Попробую, да. Он бьется 30 секунд. Ну, 20 секунд. Все, то есть, таких за день может набить несколько сот. Как бы поэтому поток людей, но... Многие приезжают, подбивают по ситуации, да, сначала нужны были деньги, потом тебя настигла лень, потом тебя перестало вести, по твоему мнению, потом тебе захотелось жениться, потом детишек здоровых, и по чуть-чуть подбивают, то есть, в основном поток такой, такой, что приехал, сразу там бабах себе иконостас сделал, очень мало, это понятно, что часов 6 работает. Дальше. Значит, мастер сам религиозен, верующий, соблюдает правила, читает мантры, молится. У него дома огромное количество идолов стоит. Вот вам смотрите фоточки. Там кого только нету. От знахарей местных лесных деревенских, значит, до, пожалуйста, вот смотрите, его игла лежит. И статуя, значит, вот которая темная бронзовая, это Рама V. Это король, который был возведен тоже в лик святых. Он святой покровитель любви и денег. Об этом с тобой будем говорить, когда будем домики духов обсуждать. И сзади вот в красной форме, в очочках, это Рама IX. Это король, который относительно недавно умер, он тоже возведен в лик святых. Он вообще был покровителем буддизма. Как бы, я не знаю, в православии есть такой самый главный православный человек?
Нет.
А там был все страны буддийские, все собрались, у них был какой-то съезд, и лет 15 назад они выбрали самым главным буддистом.
Но у нас такого просто быть не может, в принципе.
Да, а там вот есть. Вот. И там все. Ганеша, Хануман, Будда, Шива, Индра, Гаруда. Вообще все есть. Вот полностью все, кто могут быть, он все собирает, они все помогают. Далее. Вот мы пришли, с ним побеседовали. Он говорит, тебе там, допустим, ящерку и льва. И мантру, там, значит, избавление от лени. Да? Кто решает, где это будет набито и в каком виде? Потому что они тоже, там львов куча видов, а можно вообще только мантру набить без льва, например. Да? Это решаешь ты. Ты говоришь, я хочу, чтобы лев у меня был вот здесь, вот такой, а типа ящерка вот тут.
Значит, и вот такая.
Да, янта делится на несколько разновидностей. Есть, которые можно бить от середины голени и выше, где угодно ты сам выбираешь, где, например, лев и ящерка, их можно бить где угодно, но нельзя ниже пояса, нельзя ставить символ Унаон, просветление. Да? Есть янты, где есть фигурки святых, мы в прошлый раз смотрели, кто не смотрел, смотрите, да? Их ниже пояса нельзя бить.
Оскорбление.
Оскорбление, да, лика святых. И есть, например, вот эта гора Меру или Сумеру, Шумеру, Шумеры, да, Шумеры не от Меру,
нет.
Просто совпадение.
Точно не да. От Меру. Ну, в Папуа есть деревня Вамена, она, ну, как ты думаешь, к английским женщинам какое отношение имеет? Я думаю, наверное, какое-то все-таки имеет.
А, ты имеешь в виду Вумен, Вамен,
да.
Вамена? Вообще, там легенда, что так поросёночка звали.
Ну, многие
что приземлились голландцы, и там была бабка, и кормила грудью поросенка, как они все это делают. Они подошли и сказали, как называется эта земля. Она ткнула поросенка, говорит, Вамена. Так называют. Ну, это легенда. Так вот, которая вот эта гора со святыми, Меру-Шумеру, да, которая никакого отношения к Шумерам не имеет, ее можно бить только здесь и больше нигде. Сдвигать куда-то вниз, на поясницу, там, на задницу нельзя. Вот, значит... То есть, он тебе говорит, эту можешь только здесь, а эту где хочешь, выше пояса. Ты сам решаешь, потом ты садишься, он тебе все набивает, пока бьет шепотом, читает мантры. Потом все закончили. Ты садишься по-турецки, ну или в позу лотоса. Руки делаешь вот так вот, это жест вай, да. В данном случае, то есть, это бутон лотоса. Если есть бутон, значит, будет цветок. Он раскроется, ты символизируешь, желаешь кому-то просветление, процветание, рассвета, в данном случае себе, потому что перед тобой никого нет, он сидит за твоей спиной. И он все это наговаривает, читает специальные мантры довольно долго. Это не тайский, даже не санскрит, я об этом говорил, это смесь санскрита, пали, старохмерского и, возможно, старотайского, где-то в окончании ях кое-где есть. Да? Наговорил, с этого момента ты считаешься последователем школы, И на тебя накладывается ряд обязанностей. Первое. Он может, и в 90% случаев, он дает мантры для чтения, которые нужно читать пожизненно каждый вечер перед сном.
Ишь.
Вот. Он может тебе дать, допустим, 5 мантр, и каждую надо читать 3 раза.
А на фестивале?
Не, подожди, фестиваль это еще не дошли мы.
Нет, я имею в виду на военно-историческом фестивале.
Везде.
О, блин.
Вообще всегда и везде, даже если не даю пельмени. Uh-huh. Надо читать эти мантры. Потом у тебя ряд, значит, запретов. Ну, например, самый стандартный. Это к чему рассказываю? Во-первых, инфо. Во-вторых, очень многие говорят, нет, ну так же не бывает. Набил картинку, и жизнь изменилась. Тут картинка – это верхушка айсберга. На самом деле, очень большая работа над собой. Даже просто мантры читать. Мне очень многие пишут через 3 месяца, через полгода, что я забыл, потом еще забыл 2 месяца, а сейчас уже не знаю, начинать или уже не надо. Вот. Далее, правила какие? Правила похожи на заповеди. В принципе, да, то есть получается, что это языческие правила, то есть это не буддийские, многие их путают с буддийскими правилами, нет, то есть там какие, что нельзя убивать животных, нельзя лгать, это из буддизма, к буддизму сакьянт имеет очень мало отношения, вы видели, что только некоторые элементы, вот эти вот фигурки святых, они вообще из буддизма, все остальное категорически не из буддизма, а правила... Каждому лично дает мастер. Если он их не рассказал, значит, просто он подумал, что вы говорите по-английски, а он по-английски не говорит, он их просто не стал рассказывать, не знает, что их нету. Очень многие едут к нему просто без записи, без перевода, вообще без ничего. Это я не намекаю, что надо всем ехать с моим переводчиком. Нет, мы на этом ничего не зарабатываем. Имеется в виду, что вы получите действительно просто картинку. Просто картинку, да, без подводной части айсберга. Правила какие? Нельзя менять руку, то есть, по сути, нельзя уходить к тату-мастеру из другой школы, но здесь конкуренция, бизнес, да, как бы понятно. Следующее, нельзя напиваться или обкуриваться, или обнюхиваться до потери сознания или контроля.
То есть немножко обкуриться можно все-таки.
Можно, да. Там, допустим, покурить травы, если ты в памяти не быковал, не бегал, ни на кого не кидался, все нормально, можно. Если ты выпил, напился, ты пьяный, но ты все помнишь, и опять же не быковал, не прыгал на кого-то драться, можно. А с чем связана вот эта статья про опьянение? Что мы, как сказал мне мастер, особенные люди, мы лучше других. На нашем теле написаны мантры, в том числе и стрипитаки, это священное писание. На нашем теле есть лики святых, ну, фигурки вот эти, да. И если я буду где-то валяться, там, извиняюсь, блевать...
Это какой-то позор.
Я опозорю себя, школу, своего учителя, мастера и своего святого. Поэтому вести себя недостойно мы не можем, потому что мы лучше, чем вот вы, например.
Да.
Вот. Следующий момент.
Я помню, как как-то раз приехала с нами вместе одна симпатичная девушка, которая тоже очень хотела вся бы стать расписной и лучше, чем другие.
А, да, да, расскажи.
Да, а Костя у нас известный шутник, и он говорит, вот сейчас мы поедем к Кочан-клубу, только ты же понимаешь, что после этого никогда в жизни вообще нельзя будет курить траву. А что будет, говорит, ну там все, короче, говорит, как только на тебе будет сакьянт, ты вот покурил, и тебе будет так хреново сразу, никакого удовольствия. Она специально ехала издалека.
Она несколько лет собиралась.
Приехала такая. А нафиг вот такие.
Не-не, она сказала, я подумаю сутки. Через сутки пишет мне. Я решила, что пока, наверное, не надо. Вот. На самом деле, нарушение правил приводит к чему? Ни к чему. То есть, все картинки становятся просто картинками, магия с них исчезает. Следующий момент. Это, кстати, на тему, что если бы не было христианство и ислама, то люди бы скатились просто в какой-то... Ну, то есть, не было бы никаких норм морали совсем, люди бы скатились в какой-то отчаянный ад и занялись бы садомией только и самоубийствами напропалую. Вот, пожалуйста, языческая культура, а в принципе заповеди все похожи. Следующий момент. Нельзя материться по матери, оскорблять чью-либо мать, в том числе и свою, потому что она отдала тебе жизнь. И когда мы говорим человеку, я твою маму вертел, имел, там, твою мать и все остальное, мы нарушаем правила, потому что, да, если это какой-то маньяк, например, или убийца, его-то мать ни в чем не виновата, ее трогать нельзя. То есть, это, опять же, мы себя будем вести некрасиво, а мы особенные, мы лучше, чем остальные. Далее, нельзя хвастаться сакьянтом и через него ставить себя выше других. То есть, а что это у тебя за татуировка? Бабочка? Говно.
А вот, вот у меня,
вот у меня красиво, да, так нельзя. Далее, нельзя предавать и обманывать тех, кто получил сакьянт, но только в твоей школе. Если в другой школе, без проблем можно. И одно правило очень древнее, я еще несколько правил не буду рассказывать, потому что они мои личные, да, как бы я не хочу ими делиться, они у всех могут быть похожи, могут еще отличаться. Одно правило очень-очень древнее, тебе как историку будет интересно. Значит, оказывается, во всех мировых культурах, без исключения, женщина считается нечистым существом. Я ни, пока не встречал культуру какую-то, где женщина считалась бы полноценным существом, ну, типа как человек. Да? Я даже когда был на папу, мы сидим там в одной деревне, а за речкой домик. Я говорю, а что это за домик? Они говорят, а я говорю, это там, может, дом военных. Дом воинов, да, или там дом вождя, дом шаман. Говорит, нет, это когда у женщин кап-кап, они туда. Там сидят грязные, потом чистые возвращаются к нам. То есть, возможно, для кого-то секрет или новость, что оказывается в православии, в исламе, в католичестве, во всех остальных религиях, в буддизме, кстати, тоже. Женщина считается не совсем...
Есть некоторые ограничения,
скажем так. Да, не совсем, совсем. И когда у нее месячные, она не допускается до большинства... обрядов и мероприятий.
Ну, как сказать, женщина в православии, да, кстати говоря, по-моему, и в католицизме тоже, не имеет права, я просто про католиков точно не знаю, не имеет права входить в алтарь, если она не монахиня. Если монахиня, можно.
Я знаю, что православие не может участвовать, например, в крещении, в обряде, если у нее прямо сегодня, в данный момент, месячные.
Такого запрета специального нету, но это в некоторых, скажем так, традициях такое есть, оно, опять же, нигде не прописано, в принципе. Женщина... чего не может точно делать, вот категорически, женщина не может быть священником.
Почему?
Потому что священника зовут отец.
Ну, это объясняется как-то.
Ну, потому что это отец. Отец может быть только мужского пола, общем... а это женского пола. Соответственно, монахинина может быть. Ну, вот вести службу и совершать обряды, таинства, она не может. Ну, обряды-то, конечно, может, прошу прощения. Таинства она не может совершать никак вообще. То есть, женщина не может ни покрестить ребенка самостоятельно, даже если она монахиня, ни участвовать в таинстве Евхаристии, то есть... превращении вина и хлеба в плоть и кровь, ни соборовать, ни принять исповедь, ничего, то есть, не венчать, конечно же, то есть, женщина вот это вот лишена такой возможности, потому что бог-то мужчина.
Да. Вот, в буддизме то же самое, женщина не может принимать участие в каких-либо мероприятиях, если у нее месячные в данный момент, и в сакьянте, если у женщины месячные, она не может быть на моем теле, ну, то есть сидеть у меня на коленях, я не могу брать ее там на руки, сажать на плечи, потому что мои святые, которые у меня набиты, вот тут много, например, да, нет, они будут осквернены.
Ага.
То есть совсем. Если я забыл и взял девушку на руки, у нее месячные, все, мне нужно, у меня больше нет магических татуировок, у меня просто картинки, мне нужно ехать к мастеру, проводить специальный обряд заново наговора. Сначала просить прощения у святых, это почти бесплатно, там, не знаю, $10 стоит. Но это такая церемония полноценная, там несколько актов в ней, и в конце концов, когда мы попросили прощения, нужно все заново наговаривать. Вот. А если ты живешь где-нибудь в Аргентине, то съездить так вот не всегда получается. Так вот, значит, женщина не может быть на моем теле или над моим телом. Если, например, тетя на стремянке меняет лампочку, ты же сам не можешь лампочку поменять, это не мужское дело,
нет,
правильно?
Конечно, нет.
Тетя полезла менять лампочку, говорит, ну-ка, подержи стремянку, нельзя. Под ней стоять. Поэтому...
Нужно сказать ей, сама подержи.
Я первый раз не понял, что происходит. Значит, когда люди в Таиланде покупают билеты на автовокзале и на ЖД-вокзале, у них спрашивают, вы где хотите, на первом этаже, на втором. Потому что если ты едешь в поезде, у тебя сакьянт и, например, амулет, а на тобой тетя лежит. Это не всем нравится, не очень хорошо. То есть, как бы, с одной стороны, буддист объясняет так, что это та самая ситуация, которую ты контролировать не можешь. Ты же в многоэтажном здании тоже на тобой сколько там тетя, например, ты не знаешь даже. Но вот есть люди, которые прям сильно по этому упарываются. И ты одного из таких видел, когда сохло женское белье,
да.
И человек снял амулет, я сейчас даже покажу, да, то есть он шел вот так вот. Он, значит, над веревкой его раз, брал другой рукой, потом в эту руку передавал, раз, следующая веревка.
Там, там несколько веревок, да, с бельем было.
И мы сначала смотрели, что он там делает, непонятно. Ворует белье? Нет. Вот, то есть, это вот желание не сквернить амулет или тату, да, такая заморочка есть. Для монахов места, например, в поездах, в автобусах всегда на втором этаже, где-то на полке на верхней, в автобусе, если двухэтажный, на втором этаже, то есть, это довольно занимательно. Хотя, опять же, монах, когда в многоэтажном доме, над ним
кто угодно. Это же не автобус.
Не считается, да. А потом еще момент, когда у тебя, например, в багажное отделение принимают багаж в автобусе, у тебя спрашивают, у тебя нет ли там амулетов, потому что над ним может сидеть тетя с месячными. Так вот, я очень долго думал, а почему такая дискриминация к тетям, да? И знаешь, что подумал? Что смотри, мы берем какой-то отрезок времени, назад отъезжаем, не было никаких средств гигиенических, и даже, а еще раньше одежды не было. И все это капало, текло, там, не знаю, мухи, запах, наверное, какой-то неприятненько, поэтому вот их стали дискриминировать еще тогда. Ну, вот у меня такая версия пока возникла, больше никаких других нет.
Да, ну, это все связано, конечно, и с этим тоже, но в первую очередь это следы перехода к цивилизации оседлой. Когда тетенька, как существо физически более слабое, чем дяденька, должна была выполнять, в общем, работы ниже классом. То есть, понятно, дяденька, значит, пошел, нарубил дров, построил дом, давай сопать на поле, там, ходить за плугом, тетенька всего этого не может, она должна где-то там дома ковыряться со своим, со своей работой, и это все как бы разделило очень сильно. Вот так вот прям очень сильно разделило. Ну и опять же, если дяденьков много в семье, в конкретной, они просто больше будут работать, семья будет богаче. А если много тёть, то семья не сможет столько вспахать элементарно, ну, физически не сможет.
Ну да.
И, значит, семья будет беднее, поэтому тётя что?
Что?
Не очень.
А, ну это да.
Вот.
Мне очень у папуасов понравилось, у них дяди только строят дом, как правило, раз в жизни или вообще ни разу, потому что он уже построенный был, когда он родился. Примерно раз в полгода перекапывают огород, ну, чтобы посты перемешать, да? И если будет война вдруг между племенами, они будут воевать, но её уже давно нету, всё. Больше не делают, даже дрова не рубят. Не носят, не рубят дрова, хотя это бревна, там надо их фигачить, колоть, пилить, нет. Не положено, сидят возле дома, если на Кавказе был когда-нибудь, вот там, и между собой разговаривают. Красиво живут. У каждого там 5-12 жен, топы детей, он вообще полностью отключен от процесса там вообще какой-либо деятельности. А, и один раз я видел, папуасы шли с топорами, я спросил, а что это они, дрова рубить нельзя же им. Говорит, они хотели починить там мост вон за той горой, вот мост починить можно, это не зашквар, да, это не зашквар, можно. Так вот, с правилами разобрались, по интернету, вот вообще сакьянт есть два вида, настоящий и интернет-сакьянт, как бы по интернету что-то так не пишут, не сидеть на кафеле, то есть на полу, на унитазе сидеть на керамике нельзя, нельзя есть дыню. Там придумывают всякую разную хрень, это на 100% сугубо интернет-развлечение или вот эти пляжные шаманы, знаешь, он там набил тёте-крючочки, тётя там, мне же какие-то правила нужны, он такой, так, ладно, значит, давай не носить панамку розовую, не одевать зеленые носки, не есть дыню и не сидеть на унитазе, там, извиняюсь, как и стоя. Тётя приехала с отпуска, написала в интернете, все почитали и там со всеми вытекающими. Следующий момент. Нагрузка, да, правила разобрались, обсудили. То есть можно врать, можно убивать, можно работать. В принципе, все можно. Они такие не особо прям сильно руки связывают. То есть правила, которые вообще невозможно соблюдать, я никогда не встречал. То есть они не сильно меняют жизнь человека. Далее, каждому, у кого есть сакьянт, дают святого покровителя в буддизме, при этом не нужно принимать буддизм, да и, собственно, обряда принятия буддизма не существует, насколько нам известно.
Ты вот можешь только сказать, я теперь буддист.
Да, как только ты захотел стать буддистом, ты буддист, как только перестал хотеть, ты перестал быть буддистом, то есть обряда нету. Так вот, значит, как это выглядит? У каждой школы есть несколько святых покровителей, это какой-нибудь обязательно учитель-монах, как правило, не монахов, крайне редко возводят в лик святых, но бывает, например, Рама V, Рама IX не были монахами, но их в лик святых возвели. Да. Потом, помнишь, в Паттайе памятник стоит, там какой-то морской генерал, не помню, как его зовут. Он и королем-то не был, монахом тоже, но его в лик святых тоже возвели. Нет, когда-то они все были монахами. Все мужчины, особенно дворяне, да и вообще все мужчины в Таиланде должны побыть монахами, об этом отдельно. Так вот, есть у каждой школы свои святые, потому что каждая школа всегда базируется, древняя, старинная, базируется обязательно в каком-то монастыре. Вот, например, моя школа находится в монастыре, который находится в 70 километрах от города Аютая, называется Ват Банчен. Вот там моя школа, там есть свои святые. Есть святой, есть его учитель тоже святой, его учитель и все остальные. Тебе кого-то из покровителей, как правило, по календарю, то есть, какую лунную фазу ты приехал, какой сегодня лунный день, там, ну, коп, например, наизусть помнит, который не помнит, открывают там, значит, календарик, ага, сегодня у нас святой покровитель такой-то, и тебе дают его портрет, его имя, если он был до фотоэпохи, то это портрет, наверное, нарисованный со слов, если фотоэпоха, например, как вот мой святой, это уже фотография, как правило, она очень плохого качества, ее нужно подувеличить, распечатать, поставить где-то в уголочке. И раз в неделю или чаще перед святым надо ставить 5 благовоний и просить его о качествах или о каких-то материальных благах, которые тебе нужны. То есть, как объяснил коп, здесь все строится на обмене. Если ты ничего не отдаешь, ты ничего не получаешь. Ну, отдавать надо не деньги, и там, да, а просто благовония. Можно святому пообещать дары в обмен на какое-то деяние, но только в том случае, если он его свершит. То есть, там, я хочу заработать 100 тысяч долларов в этом месяце, если ты поможешь мне, я заработаю. Кстати, с духами также работает. Когда мы идем по Таиланду, по Бирме, там сидят люди с благовониями, это они не дарят, это они обещают дары. Да?
То есть, по предоплате не работает?
Категорически нет. Если он не сделал, ты ему ничего не даешь. Пусть курит, сидит без этого, без подарков. Ты можешь пообещать фрукты, цветы. Да, вот он выполнил все. Причем ты когда обещаешь, ты говоришь, что если я в августе заработаю столько-то, то в течение следующего месяца я тебе привезу, или там следующего года, можно сказать, ты, допустим, там не живешь, да? А привозить надо только лично. Вот, фрукты, цветы, или самая вообще почетная награда и самая любимая святыми, опять же, по поводу вегетарианства, это йок-хуаму. Йок – это поднимать, хуа – голова, му – это свинья, это поднести ему свиную голову. Вот смотрите фотографии, это как раз очередной раз мы подносим. Как мы? Я сидел с учителем, а тайцы приехали и поднесли. Это вот, допустим, мы хотим ребеночка в этом году. У нас проблема.
Надо ее мукнуть.
Да, и ты говоришь, что если до конца года у меня родится ребеночек, здоровенький, все будет хорошо, то в течение еще следующих там 3 месяцев, допустим, до марта 2021 года, я тебе привезу йок-хуаму и привозят. Там тоже церемония, опять же. На самом деле, там не только свиная голова, там много-много еды, фрукты, супы, алкоголь обязательно. Опять же, про буддизм, да?
Да.
Вот, пожалуйста. Алкоголь, то есть, там это рисовое вино, помнишь,
Сато? Да.
Вот рисовое вино, сигаретку надо прикурить, но нельзя затягиваться, он обидится, воткнуть ему в рис туда, благовоние, все поднесли, потом читают специально долго мантры, почитали мантры, и вот тоже любопытная деталь. Тебе дает мастер тарелку или какую-то коробочку и говорит, с каждого вида еды, вообще с каждого, по кусочку, по ложечке, вот сюда отложи и иди на улицу, там дерево духов, поделись с местными духами, а то не обидится. Ну, почему святому так ног подарили, а нам ничего? Надо с ним поделиться, иначе будет конфликт.
Сразу вспоминается знаменитый фильм, точнее, сериал «Рим», там, когда в первой серии наш любимый персонаж Тит Пулон, посаженный в карцер за непотребное поведение и пьянство, молится Марсу и говорит там: «Марс, если ты вытащишь меня из дерьма, я принесу тебе в жертву жирного барана, если я смогу договориться о цене, конечно, если нет, то 7 голубей».
Да, я помню этот момент. Ну вот, в Таиланде очень много на этом народного фольклора замешано, есть даже фильм ужасов, где студентики пришли, прогульщики, геймеры, шпилили, значит, в этот, в какой-нибудь Call of Duty, там, не знаю, всю весь семестр, и приходят, говорят, к домику духов университета, и говорят, так и так, нам нужны такие-то оценки, если ты нам помогаешь, мы скидываемся втроем, тебе подносим йок-хуаму, да. Вот, идут, сдают зачеты, сдали, оценки получили, скидываются, приходят с дарами. А дерево упало ночью, потому что был сильный ветер, типа шторм, да? Его работники, если упало, все уже можно. Его работники попилили и вывезли. Они там, ёпасы, потому что если ты не выполнил задание, то дух обидится. Нет, он не запомнит, он тебя закошмарит. Скорее всего, ты умрешь какой-то очень неприятной смертью. Очень неприятной. И они в это верят и обязательно относят. Вот, они давай разбираться, оказывается, дерево отвезли на спичную фабрику. Вот, они на фабрику, уже все, дерево пустили на спички. И, естественно, они до конца фильма все не дожили. Так.
Пападос.
С этим тоже разобрались. Следующее, дальше. И вот, значит, круглый год он принимает людей, они бьют тату. Тату делятся на три категории, которые чуть-чуть тебе помогают. Ну, то есть, ты пришел, говоришь, там, хочу избавиться от лени. Он смотрит, ты ее уже почти сам поборол, тебе нужно чуть-чуть там подтолкнуть вот так, и ты дальше все раз и поборол. Это вот маленькие какие-нибудь значочки, он там набил, и ты свободен, да? А второй – это уже посильнее, который там надо мантры читать, ну, то есть, посложнее уже, да? Третий – это так называемые сильные тату или тату высшего порядка, которые за собой несут уже довольно серьезные последствия. Значит, это такие тату, как тигр, он несет с собой успех, но одиночество. Да? Всякие крокодилы, сороконожки, что там еще, дракон, это все несет за собой очень часто, ну, по их культуре, да, бесконтрольную вспыльчивость. И чтобы, то есть...
Скалопендра, по-моему, довольно спокойная.
Вот еще она, знаешь, как дергается. Посмотри видосы, где они воюют там с этими, со скорпионами, она там вот так вот крутится по-всякому.
Нет, ну я к тому, это потому что ее бесят.
Кстати, вот эти крупные скорпионы даже могут на птиц нападать, там, где они такие здоровые.
А, ну да, это да.
Она прямо так называется, гигантская тайская многоножка. Они агрессивные довольно. То есть, она и змейку скушать может, и там ящерку какую-то. Так вот, значит, чтобы избежать акта агрессии, то есть, они как говорят, что тигр, скалопендр, крокодил и дракон тебя могут съесть. То есть, они могут подавить твой разум, и ты станешь агрессивным. А и хануман тоже, кстати. И ты станешь агрессивным, поэтому все вещества, которые твой разум затуманивают, уже совсем запрещены. То есть, никакого алкоголя, никаких наркотиков, вообще ничего. Если, например, мне можно, но нельзя напиваться, там вообще ничего нельзя. Вот. И... каждый день желательно ударные виды спорта, например, бокс, тайский бокс, карате всякие, чтобы выброс негативной энергии был. Так вот, и этим людям обязательно, вот у кого высшей категории, а остальным желательно, но не обязательно, посещать раз в год церемонию, которая называется вайкру, поклонение учителю. Да? Как это выглядит? К ней очень долго готовятся, там где-то за месяц заранее начинают готовить. С алтаря выносят всех святых на улицу, потому что там, как правило, от тысячи и до нескольких десятков тысяч. Но если укобом берем, это там около тысячи людей, там 2-3 максимум, да, то есть поэтому во дворе помещается. А если это Ват Бан Праг, где пропускная способность 20 раз выше, там за день набивается там, от 100 человек, например. Там десятки тысяч людей участвуют, поэтому статуи все выносят всех святых, хануманов, ганеш, вообще все выносят на улицу, ставят. День высчитывается по лунному календарю, поэтому он всегда сдвигается, то есть он не...
не фиксированный.
Не фиксированный. Как правило, это март и апрель, но дата всегда разная, вообще всегда. То есть лунный календарь, он повторяется, не знаю, раз в сколько лет, ну, крайне редко. Вот. И там в чем смысл? Значит, если у тебя есть вот эти вот сильные тату, а считается, что когда тебя, например, набивают тигры и делают наговор, в тебя вселяют дух тигра. Он тебе томится, живет, ему хочется погулять. Он не может, он поэтому тебя грызет изнутри, у тебя повышается агрессия. Да? Значит, вот это специальный день, когда под присмотром мастера тигра выпускают. И когда все собираются, он там прочитывает специальные мантры, и у всех тигры, хануманы, ганеши, крокодилы и все остальное выпускается. И начинается какое-то адское беснование. Есть очень хорошее видео, снятое на эту тему. Его регулярно блокируют на Ютубе. Я постараюсь его очередной раз... его блокируют, его кто-то опять выкладывает по другим названиям. Его опять блокируют, опять выкладывают. Я постараюсь найти, прикрутить пониже. Если получится, если не получится, извините. У меня ВКонтакте в группе оно выложено. Надо будет пролистать довольно сильно вниз. Там люди начинают натурально сходить с ума. То есть, начинают рычать, реветь, кусать друг друга, бегать, биться головой об стену, об потолок, об пол, об столбы, в ком живет якобы хануман, как им кажется. Они забегают на телеграфные столбы, запрыгивают, тигры друг друга грызут, кидаются на людей, поэтому там очень много контролируют этого всего из прихожан же волонтеры специального цвета какой-нибудь футболки, они прям их хватают, заламывают им руки, проводят им удушающие приемы на полном серьезе. Как бы, то есть это довольно травмоопасно все. И вот толпа прям беснуется. Там вопят, рычат, люди падают в приступы что-то типа эпилепсии, закатывают глаза, бьются головой о пол. Очень много слухов по этому поводу. Значит, я был много раз, нам надо будет с тобой как-нибудь доехать, чтобы ты посмотрел. Значит, говорят, что, ну, естественно, есть версия, что они все под наркотиками. То есть, смотри, планируется в храме Ват Банпра завтра в Айкру, и ночью туда завезли, знаешь, там 10 КАМАЗов ЛСД или там, да. Ну, то есть, во-первых, это какие деньги, во-вторых, это уголовка, и это как минимум смертная казнь в Таиланде, которую сейчас давно не проводят, но такой приговор, такая статья есть. Да? Вот, то есть, я много раз приезжал как волонтер, помогал там выносить мебель, выносить статуи, все расставлять, и ночевал, по сути, у Коба как бы несколько ночей дома. Да? Я не видел, чтобы кто-то... Я понимаю всегда, о чем они говорят. То есть, я хорошо знаю тайский, у меня никаких проблем с этим нет. Никто никогда не употреблял никаких наркотиков при мне, никто их не приносил, не продавал, не распространял. Есть также легенда, что жгут благовоние свечи, уже пропитанные сразу наркотиками, и в церкви тоже, кстати, так делают, православные. Вот, поэтому всех так колбасит.
Ну, слушай, есть... это на самом деле мероприятие такое непростое. То есть, если представить себе Таиланд, это все проводится наверняка на улице.
На улице, да, конечно. Улице.
То есть, чтобы у тебя была такая концентрация воскурений на улице, то-то там, по-моему, в секунду тонну нужно какой-нибудь анаши сжигать.
Ну, надо там, да, чтобы прям непроглядный дым был, там, чтобы руку видно не было.
Тогда вот тогда можно надышаться.
Вот. Ну, то есть, это какая-то массовая истерия. Видимо, люди, которые склонны к каким-то нервным расстройствам или уже их имеют. Или, например, есть люди, которые любят так снимать стрессы. Побегал, поорал, подергался.
Вот хотел
как
сказать,
мы на военных фестивалях. Да.
У нас там в Айкру по 8 за лето бывает, этих Айкру.
Ну, да.
Это первое, о чем я подумал, что есть же... Ну, просто группа людей, например, каких-нибудь там менеджеров высшего звена, которые
Шмыга,
не работают.
Привет, кстати.
Да, Шмыга, привет. Которые не работают под, а работают на. Вот. Они круглый год вынуждены ходить в галстуке, в запонках, вести себя очень прилично, потому что вокруг тоже такие же менеджеры высшего звена.
Например, научные сотрудники.
Вот, да. Физики. Вот, физики, да, точно, историки. В Эрмитаже некоторые даже работали, а кое-кто и работает.
Да.
Вялый привет.
Да.
И Вадик тоже, и вообще много кто-то. Короче говоря, а тут ты приезжаешь, и ты
а там... можно поорать, тебе за это ничего не будет.
Наоборот, скажут.
Людей покусать.
Как ты кусался-то в прошлый раз? Вообще огонь. Как здорово. Молодец какой. А когда собирается много таких людей, то наступает эта вот психическая синергия. То есть, они друг друга подпитывают. Ну, как вот, посмотрите, господи, любой какой-нибудь крутой рок-концерт. Как там людей колбасят периодически? Я вон помню, был в каком-то 2006 или 2005, я уж не помню, в Москве на Рамштайне. Вот там как они свои эти барабаны ударили, и вот там 30 тысяч человек как закачали все вместе. Я спокойный, вообще до ужаса. Мне все эти эффекты толпы просто вот нафиг не уперлись. Я пришел музыку послушать, мне Рамштайн тогда очень сильно нравился. Сейчас просто нравится. И то я прям чувствую, и меня качать начинает. Вот. А тут плюс натурально, внутри же могут быть люди просто психически ненормальные.
Конечно.
Вот. И они все вместе, друг друга подзаряжая, вот устраивают такое безобразие.
Так, в принципе, то есть, я что хочу сказать, что наркотиков там нет точно 100%, это проверено мной много раз, если бы они там были, я бы до этого обязательно докопался, я вообще люблю копать очень глубоко и серьезно внедряюсь во все всегда тусовки, группировки, ну, вот как в Сакенте внедрился. Так вот, еще вопрос, зачем монахи бьют сакьян, то очень часто можно увидеть в Юго-Восточной Азии монахов просто в усмерть забитых вообще совсем.
О, да.
Вот смотрите, фоточки даже на голове бьют янты. Дело в том, что, оказывается, в буддизме есть такая очень страшная вещь. Наверное, вообще этой вещи боятся больше всего буддисты, как неосознанная смерть. Это когда ты умер без предупреждения. Например, шел по улице, тебя сзади сбила машина, умер во сне, пошел в туалет, перенапрягся, кровоизлияние в мозг, да, разорвало, умер. Вот, то есть, любая смерть без подготовки и без осознания этой смерти приводит к чему? У тебя может обнулиться все, что ты в этой жизни накопил, хорошей кармы и плохой тоже, и произойдет откат в предыдущую инкарнацию, все начнется с того,
где начал.
Да, более того, ты можешь вообще не понять, что ты умер, и твой дух останется здесь, и ты станешь привидением. И в роли привидения ты можешь прожить так вот на земле, в своем доме миллионы лет. Вот когда там бабушка умерла, а там раз посуда там звякает, или кто-то как будто по дому ходит. У нас тоже есть люди, которые в это верят, что душа бабушки почему-то здесь осталась. Тайцы все в это верят, панически жутко боятся, считают, что это вот человек умер неосознанно во сне, поэтому он остался жить. Про привидений 1 500 000 000 000 фильмов, очень много, культура очень богатая. Так вот, есть тату, которые тебе помогают умереть осознанно.
Ну, монахам-то это вообще супер важно, потому конечно, что они же пошли в монахи не просто так, правильно?
Да, да, да. Да,
они
да.
же собираются стать, в конце концов, тоже бодхисаттвами в итоге.
Естественно.
А тут раз, и у тебя твое бодхисаттвление отложит, скажем, там на 10 тысяч лет.
Сердце кольнуло, да, и все. Поэтому они забиваются, и вот они действительно этого боятся, потому что всю жизнь как бы потрачена. То есть ты боролся со своими пороками, да, всю
вместо
жизнь.
Того, чтобы радостно бухать.
Да, или там жрать пельмени тоннами вечером перед сном. Вот, и они поэтому массово и много-много-много забиваются. То есть, наши сейчас смотрят, там, а монахам-то зачем? Они же не работают, деньги не нужны. Они не хотят внезапно умереть, внезапной смерти. Так, ну что, мы по списку, мне кажется, мы все рассмотрели практически. Вопросы у тебя есть какие-нибудь, как у обывателя?
Да так вроде бы и нет, а у вас, может быть, будут.
А, вот, как да. попасть?
Да, в ученики, да, значит, в ученики как попасть, точно-точно,
ученики. Мы собирались об этом очень поговорить. Очень многие русские пишут, здравствуйте, поговорите с Кобом, я прилечу 1 сентября, я хочу стать его учеником. Значит, первое, то есть учеником стать можно, если ты мужчина, если ты женщина, извиняйте, никак. Первое, надо знать в совершенстве тайский, причем на таком уровне, чтобы можно было с ним философствовать, то есть говорить о смысле жизни, о судьбе и обо всем остальном. Иначе никак. Если ты умеешь заказывать еду и считать до 20, ничего, к сожалению, не получится. Следующий момент. Нужно с ним посидеть, то есть заниматься упанишадами много лет. Ну, он сказал, много раз с ним на эту тему беседовали, потому что приезжает русский и говорит, я хочу стать учеником. Переведи, объясни, помоги, переведи его ответ. Он говорит, ну, годика всем со мной посиди. Я сидел с ним, когда я с ним посидел 12 лет, ну, это не каждый день, знаешь, ну, допустим, там 6-10 дней в месяц я с ним сидел. То есть, я прям сидел, очень интересно, потому что к нему идут разные люди с разными проблемами, рассказывают разные семейные истории, истории там дружбы, семьи, бизнеса, и ты, в принципе, не только про Сахьянду знаешь, но вообще про то, как люди в стране живут, да, то есть, такой срез интересный получается. Ну, вот, когда я с ним посидел 12 лет, он мне сказал однажды, что если хочешь, я могу тебя научить читать эти буквы через 12 лет. А про
довольно быстро.
Про стать шаманом вообще как бы
речи не шло.
Речи не дошло. Потом у меня появилось несколько бизнесов, я перестал с ним сидеть постоянно. И однажды потом я приехал, когда я просимулял там год или два, я говорю, а помнишь, ты говорил, мантры можно учиться читать? Он говорит, что-то я придумал, ты перестал ездить и как бы все, давай отдыхай. То есть, по сути, вот так можно стать учеником. То есть, это можно, но это очень-очень сложно. То есть, надо туда приезжать жить и именно там жить, сидеть, учиться, учиться и учиться. Следующий момент. Как к нему попасть вообще на прием, да? То есть, я осуществляю вот эту вот посредническую работу за небольшие деньги. Зайдите ко мне в группу или на мой YouTube, вот вам ссылка. Там у меня есть очень длинное видео, там прям подробно рассказывают, сколько это стоит, сколько стоят сакьянты, какие там правила и все остальное. Смотрите, читайте. То есть, как бы есть несколько интервью с шаманом, причем довольно длинные, там по 1,5-2 часа, где он сам лично все рассказывает, я все это перевожу, и мы регулярно выкладываем уникальный материал, переводы старинной книги, если еще какую-то другую найдем, тоже будем выкладывать, и очень много пишем любопытного про амулеты, но про амулеты мы еще будем рассказывать.
Да, про амулеты крайне интересно, и я бы сказал, местами неожиданно. У нас такого разнообразия, конечно, нет.
Так, ну что?
Вроде все в первом приближении.
Да.
Если будут вопросы, то вы знаете, куда обращаться. Вот, значит, группа Константина, а вот, значит, наоборот, YouTube-канал Константина. Можете зайти и причаститься.
Но, пожалуйста, такая просьба, потому что мне пишут, у меня сейчас ВКонтакте около 2000 неотвеченных вопросов, потому что люди не смотрят видео. Посмотрите видео, там специально мы делали с мастером Очанковым ответы на вопросы. Мы 2 часа отвечали на самые популярные вопросы. Скорее всего, ваши вопросы там уже... Это ответы на ваши вопросы
frequently уже... asked questions.
Да, уже там есть. Поэтому прежде чем мне написать, пожалуйста, посмотрите там 2 длинных видео, посмотрите внимательно.
Ну, Константин, вот. Ты сейчас ниже пояса бьешь.
Ну, да.
Так никто не будет делать.
Да, да. Мне недавно написал человек, я не осилил там видео... Наверное, мне не стоит делать сагьян.
Ух, люди, ух, русские люди. Вот так вот. Поэтому никакого вам язычества. Ступайте в храм и слушайте радио Радонеж. Ну или нас в следующий раз. Спасибо.
Спасибо.
Счастливо.
До свидания.